Мир вам, дорогая церковь, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, шалом вам. Откроем с вами книгу Второзакония, 6 главу. Я прочитаю достаточно продолжительный отрывок с 20 стиха по 25 стих. «И если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш? Тогда скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И заявил Господь, и явил Господь знамениями и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы вывести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Аминь. В книге Второзакония, я хочу напомнить, что книга Второзакония – это пятая книга закона Всевышнего, которая названа в нашем народе Торой, и он уже обращен повторно к тому народу, который как бы обновился, потому что это уже было новое поколение. И вот в книге Второзакония опять повторяются все законы, все уставы, все, что Всевышний говорил через народ свой, надлежит делать или надлежит не делать, как поступать. И сегодня мы в очередной раз коснемся этой темы. Для многих эта тема очень такая острая и интересная, потому что когда-то говорят, что вот кто-то является законником. Всегда хочется спросить, а кто тогда является противоположный ему человек? И у многих возникает вопрос, а почему Господь вообще дал свои заповеди, вот постановления? Если мы посмотрим в Писании, то мы увидим, что был определенный проступок у человека, он должен был приносить какую-то жертву Господу, там овна, это овечку, да, приносить там тельца, у кого не хватало определенных средств, он приносил мучные жертвы или голубей приносил. И вот иногда хочется спросить, неужели Господу нужны вот эти все жертвы, все вот эти бараны, все вот эти там и так далее и тому подобное. Нет, конечно, он хотел, чтобы мы с вами перестали грешить, чтобы мы с вами были чисты в его глазах, чтобы мы возвышались и восходили на гору Господню и смотрели на него. И мы видим, что Господь дает свои заповеди, но как их понять, как их исполнять и передать следующему поколению? И вот этот отрывок Священного Писания, который я только что прочитал, дает нам определенную ясность о том, как толковать и учить этому закону. То есть сам Всевышний показывает, как учить заповедям и наставлениям следующее поколение. И Господь открывает ясный подход в том, в этом разъяснении закона. Но если мы посмотрим, сегодня очень-очень много, даже я не знаю, ну, сколько различных народностей в мире, ну, больше, наверное, тысячи различных маленьких-маленьких. И в каждом своем народе есть определенные традиции, которые передавались из поколения в поколение. Вот мне очень близки восточные традиции, когда я вижу, что младшее поколение уважает старшее поколение. Когда старший человек входит, младший человек встает. Когда родители входят, да, то есть ребенок встает. Когда ребенок никогда не займет место там, где сидят его родители, потому что это уважение к родителям. И мне это кажется очень близким, как в общественном транспорте, так и в публичных других сферах, так и в семейной жизни. Кому-то совершенно это чуждо. Кто-то не был так воспитан в этих традициях, в этих культурах, но разве не об этом говорит Господь, говоря о пятой заповеди, «Почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни жизни твои». Так вот, что же означают заповеди Господни, которые Он повелел хранить и исполнять? А значит, это то, что мы были, вот на мой народ, он был рабами в Египте, но мы были также и рабами греха, если вы вспомните, да? И Господь великими чудесами вывел нас из рабства египетского. Выведя нас, Он не оставил нас блуждать. Он не оставил то, что вот все, идите теперь, как хотите, так и поступайте. Он сопровождал чудесами и знамениями. Все то время, в которое народ странствовал по этой пустынной местности. И Он сделал все необходимое, чтобы нам было хорошо, чтобы сохранилась наша жизнь. И Господь повелевает исполнять Его законы. То есть, когда мы исполняем Божьи законы, то мы становимся праведными пред Всевышним. Писание говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Давайте мы посмотрим. Писание говорит также, что был праведный Ной, были еще мужи другие праведные. То есть мы видим, есть какая-то определенная грань, когда человек в глазах Всевышнего может взойти на праведность. То есть исполнение Божьих законов, мы становимся праведными пред Всевышним. И это послание ничем не отличается от Евангелия, то есть от доброй вести, от так называемого Нового Завета, который сейчас многие провозглашают. То есть если учитывать, что Моисей – это прообраз Мессии, прообраз Христа, прообраз Спасителя, то тогда понятна и роль Иисуса из Назарета, который тоже выводит каждую душу из рабства греха, из рабства смерти. И сегодня мы говорили, что у Него теперь ключи от жизни и смерти. И через чудеса великие Он показывает нам, а дальше учит повиноваться и уставам вечной жизни, и в этом заключается праведность для спасаемой души. То есть, если вы посмотрите ту женщину, взятую в прелюбодеянии, когда ее привели ко Христу, и Он сказал, и я тебя не осуждаю, но Он дальше говорит, иди и впредь не греши. Мы не говорим о том, что она грешила именно вот этим. Мы говорим о том, что было у человека что-то, что Христос говорит, иди и впредь не греши. То есть мы видим, что сегодня мы, получив освобождение от тех грехов, от тех зависимостей, которые были у нас прежде, Господь показывает нам, чтобы мы шли дальше и учились не грешить. Праведность. Что такое праведность? Слово «праведность» имеет ряд значений. Ну, допустим, такое, как «правда», такое, как «благодеяние», такое, как «благополучие». И когда мы делаем то, что должны сделать пред Господом и пред людьми, тогда мы пребываем в правде, в благополучии и в Божьем расположении. И Иисус Христос, Он сказал следующее, и се, о Нем было сказано следующее, «И се глас с небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Записано в Евангелии от Матфея в 3 главе, в 17 стихе. То есть слово «благоволение» означает быть довольным, удовлетворенным, одобрять. То есть Отец Небесный говорит, что я доволен, я удовлетворен, я одобряю это. И Отец Небесный проявлял свое расположение и удовлетворение Мессии. Также мы знаем и о царе Давиде. Всевышний сказал, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения, то есть всю мою волю, все мои желания мои. Это записано в книге «Деяния» в 13 главе. То есть праведность, основанная на воле Всевышнего, на Его законе, есть не что иное, как праведность, основанная на доверии Богу. Когда мне говорят, что что-то где-то было отменено, об этом чуть позже скажу, вот очень интересно, но вот праведность – это еще и правда, которую мы должны исполнить. Благодаря этому мы находимся в правильном положении пред Богом и пред людьми. Ну, например, праведность мужа перед женой. Как вы думаете, в чем она заключена? Праведность мужа перед женой. Обычно традиционно наоборот говорят – что должна делать жена перед мужем? А тут муж перед женой. Это любить, это обеспечивать, это заботиться, это духовно созидать и направлять. И если муж этого не делает, то его праведность теряется перед женой. Если муж игнорирует одну из частей его праведности перед ней, то он почувствует, как его отношения с женой начнут портиться. Он увидит, что мир, который мы видим в Писании, обозначается словом «шалом», «шалом Божий», «мир Божий», он постепенно покидает эту семью. И когда приходят семьи и говорят, что вот у нас разлад, мы разошлись, или мы хотим разойтиться, нужно смотреть, являл ли муж ту праведность, которую он должен был являть перед женой. Когда ученик выполнил правильно и вовремя данное ему поручение учителем, то он в правильном положении перед учителем. Когда работник предписанную работу ему выполнил, то он доволен и получается работодатель. И у работника мир и весьма, наверное, неплохой заработок. Если доктор провел нужную, на должном уровне доверенную ему операцию, то он праведен перед человеком, которого он оперировал. И когда учитель сумел передать на должном уровне знания ученику, тогда он праведен и перед учеником, и перед его родителями, которые доверили ему этого ученика. И вот наша праведность пред Богом выглядит таким образом. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать», записал евангелист Лука в 17 главе. То есть жизнь по воле Божией – это жизнь в контексте Божьих заповедей, установлений. Когда мы так живем, то служим Господу и ближним. И это для нас величайшая награда и привилегия угождать, прославлять Господа своими жизнями. А наша ли это жизнь? Возникает вопрос. Да, она нам доверена на какой-то определенный миг. И вот сегодня Сергей Николаевич зачитывал, у кого-то было 80, у кого-то было 92, у кого-то было 95. Всевышний поставил пределы времени жизни человеческой. Лет тебе будет 120, когда вышел Ной из ковчега. Это было его постановление. В последующем мы видим, что Моисей, там псалмопевец, возвещает о том, что жизнь 70, при большей крепости 80. Это то, что он наблюдает, происходит в мире. Но Всевышний установил пределы 120 годам. И вы знаете, исполнение Божьей заповеди – это основа, это Божья вера. Мы часто говорим о вере в Бога, вере Богу. И порой учат, что для исполнения заповеди не нужна вера Господу, к сожалению. Но необходимо просто исполнить, некоторые говорят. Необходимо просто отчитаться, и тогда ты будешь праведен. А вот если ты не исполнишь ту или иную заповедь, но по вере каким-то образом ты оправдался, то это считается эталоном уже праведности. Однако невозможно исполнить даже первые две заповеди из 10 речений, которые Моисей записал на скрижалях, Всевышний записал на скрижалях, и которые принес Моисей народу, мы видим, что невозможно исполнить без веры и познания Господа. Первая из этих 10 заповедей звучит таким образом: «Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», записано в книге Исход, 20 главе. Чтобы исполнить эту заповедь, казалось бы, но в чем здесь заповедь? Это просто провозглашение. Но чтобы необходимо ее исполнить, необходимо знать самого Господа. Он должен быть действительно твоим Богом. Он должен быть для тебя всесильным. То есть во всех твоих делах, во всех твоих желаниях ты доверяешь Его и силе, и Его воле. Так ли мы с вами поступаем, когда мы с вами идем на какое-то собеседование, на какую-то встречу, на какие-то мероприятия, которые мы себе придумали или мы себе захотели? Всегда ли мы действительно доверяем Ему? Или мы строим свои планы? Вы знаете, я, проходя юридическое образование, у нас есть такое высказывание, будучи работой адвокатом, скажу так, что хороший экспромт – это хорошо подготовленный экспромт. Такая интересная фраза звучит. И поэтому уже внутри я принято было готовиться. Но что мы можем подготовить, когда мы идем без Бога? Мы можем подготовить тление. Когда мы просим Его водительства, когда мы просим Его вести нас в этом пути, то Он открывает то, что порой человеческому уму даже непонятно, непостижимо. И вот это описание живых отношений с Богом, которые полны доверия и любви. Всевышний должен быть для тебя не просто реальным, он должен быть сверхреальным для тебя. У нас на языке говорят «эйн од милвадо», то есть нет никого, кроме Него. Если только мы вдумаемся, что вот здесь в зале сидящие люди – это часть тела Христа. Каждая душа здесь пребывающая – это частичка тела Мессии. Если мы вдумаемся, то все, что мы здесь сегодня видим, это все проявление Бога в этом мире. То есть нет никого, кроме Него, нет никого подобного Ему. Это нужно просто понять всем своим естеством, что Бог везде и во всем, во всех проявлениях. И вспомним также вторую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения или четвертого рода, ненавидящих меня». Это книга Исход, 20 глава, 3 и 5 стихи. То есть человек должен не просто знать, или должен настолько его знать, Бога, и доверять ему, что он не попустит чему бы то ни было, кому бы то ни было, встать между этим человеком и Отцом Небесным. Ничто не должно у нас затмевать взор на Господа. Ничто. Никакое событие, никакая вещь в этом мире, никакое мировоззрение не должно застилать наш взор на Господа. Человек должен знать Ему и доверять Ему. Он сознательно будет входить в служение пред Всевышним, но может также, мы видим, и отойти от вещественных, скажем, начал. Он может поклонение Творцу или поклонение творению вместо Творцу. То есть мы можем начать поклоняться самому служению вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Мы можем любить Церковь вместо того, чтобы любить Отца Небесного. Мы можем любить того или иного человека как человека вместо того, чтобы любить Отца Небесного. Поэтому говорят, что кто возлюбит отца и мать свою более, нежели меня. Это не значит, что мы не должны любить ближних. Это не значит, что мы не должны заботиться о них. Нет, но они вторично по отношению нашей любви к Творцу Небесному. Также мы вспомним заповедь, на которой основан весь закон, который сказал сам Христос: «Возлюби Бога всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и разумением твоим». И вы знаете, и это невозможно сделать без доверия Господу. Муж любит жену, на которой, и что он ей говорит? «Я тебя люблю». Но на чем основана его любовь? Но потому что он ей верит. Он полюбил ее душу, он полюбил ее личность. Невозможно любить Бога и при этом не доверять Ему. Я на днях услышал такое высказывание, очень близкое мне. Невозможно любить отца и при этом ненавидеть его детей. Посмотрите, в этом мире антисемитизм и в церквях, и даже порой в синагогах, и даже в других обществах, где люди говорят, мы верим в Бога, Авраама, Исаака, Якова, растет. Невозможно любить отца и при этом ненавидеть его детей. Ну, невозможно такое. Мы заключаем с ним завет по вере, приняв то слово, которое описывает характер Всевышнего, на основании чего мы можем иметь и с ним отношения. Вы знаете, есть такое еще понятие, как законническое исполнение дел. Поэтому говорят о законниках. Ну, ты законник. То есть законничество построено на формальном исполнении некоторых элементов Божьего закона. Но не перед, и оно идет перед Господом без веры. То есть это формальные дела, которые человек желает, скажем, совершить и таким образом отделаться от Бога и своих личных обязанностей пред Ним. И в Писании об этом многократно говорили пророки, и сам Мессия говорил. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». То есть очень часто мы можем вот просто быть, скажем, буквоедами, и не иметь в сердце ничего, быть далекими от этого. На что это похоже? Это похоже на некое формальное исполнение своих обязанностей. Кто-то, возможно, так поступает на работе, кто-то так поступает, возможно, в семье. Например, жена может готовить мужу или говорить ему при этом, пытаясь оправдаться пред ним и разными словами: «Я тебе еду приготовила, в доме чисто, Я выполняю свои супружеские обязанности, поэтому не приставай ко мне. Я хочу жить так, как я хочу, как мне нравится. Теперь до свидания. Пошла к подругам, пошла в ночной клуб, пошла куда бы ни было, сама по себе. Я же выполняю свои обязанности. Законничество сегодня выполняют, делают многие люди, которые призывают Бога Авраама, Исаака, Якова, которые принимают Иисуса Христа как своего Спасителя. И часто мы используем законничество в оправдании своих дел и в своих глазах. Ну, например, мужчина может сказать, что «да, я пью, но в дом я приношу зарплату, я не изменяю жене». Он такое может заявлять внутри себя сам. Иногда люди говорят, надо просто пойти и грехи замолить. И сегодня мы так и относимся ко Христу, что мы совершили беззаконие в глазах Бога. И мы знаем, что можно прийти ко Христу, попросить прощения, и все. Вы знаете, вот в нашем народе есть такое слово, называется «тшува». То есть «тшува» – это некоторые не совсем верно истолковывают, говорят, что это покаяние. Не совсем это так. Покаяние – это попросить прощения от всего сердца, искренне раскаяться. Да, искреннее покаяние. Но тшува – это больше, чем покаяние. Тшува – это разворот от сегодняшнего состояния во грехе в другом направлении, в сторону Бога. Поэтому мы можем и дальше вставать на эти грабли греха, ударяя себе, извините, об лоб этим черенком, но не совершив тшувы. Вот если вы посмотрите, Христос говорил, иди и впредь не греши. То есть развернись, соверши тшуву, развернись от своих беззаконных дел к делам праведным. И проблема заключается в том, что сегодня человек пытается оправдаться через свое представление о правде. Он сам себе закон, и по своему закону порой сам себя и судит, а порой судит и других. И поэтому Писание говорит о необъективности человеческого суда. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру меряете, такое и вам будет отмерено». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? И апостол Павел добавляет, «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь или обвиняешь себя, потому что судья другого делает то же самое, судья другого. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кроткости и долготерпения Божьего, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Чтобы исполнить заповеди Господа, нужна вера в Него. То есть, если любите меня, соблюдите мои заповеди, сказал Христос в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Неужели Христос дал новые, доселе неслыханные заповеди? Как видно из контекста Его служения на этой земле, нет. Он показывал Израилю своей жизнью, как исполнить и научить заповедям, данным через Моисея. И более того, Христос оценивает любовь к Нему, потому как человек соблюдает заповеди. То есть любовь к Христу не измеряется тем, как много или как часто ты сказал в молитве или в прославлении, в песнопении или в общении друг с другом, что ты любишь Его. Как часто ты, может быть, даже молишься, взывая к Нему. Любовь ко Христу видна из того, насколько ты послушен Его воле, которая выражена в Его заповедях. Если мы по-настоящему любим Христа, то заповеди тогда Его для нас не тяжкие. И вспомним контекст, который записал первым Иоанном. «Ибо что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Христос есть Сын Божий». И в этом отрывке очень говорится интересно, как все-таки нам практически узнать, любит ли человек Бога или нет, любит ли он ближнего или нет, да и вообще верит ли он Богу. Во всех критериях случай лишь один – это соблюдение постановлений или соблюдения заповедей Божьих. Порой можно услышать такое высказывание: соблюдение Божьих заповедей – это не по вере, а все, что не по вере – это грех. Это такие умственные изыскания порой можно услышать. Однако мы видим, что когда мы кому-либо верим, то слушаемся и Слова Его. Как наши дети, доверяя нам, они нас слушаются. Как только они перестают нас слушаться, у них вызывается сомнение, а правильно ли я говорю, а точно ли я говорю так, как нужно. И тогда он показывает свою точку зрения, и уже происходит непослушание. Наградой для верующего человека, который исполняет Божьи заповеди, по вере, это будет любовь к Богу, любовь к ближнему и победа над миром. Вера во Христа – это не просто сказать: «Христос, я верю в Тебя, я люблю Тебя». Вера во Христа – это поступать в этом мире так, как Он поступал. А Он, мы знаем, исполнял заповеди. Есть такое понимание, что Христос исполнил весь закон, чтобы мы были освобождены от закона. И так заявляют многие. А некоторые добавляют, что Христос освободил нас от проклятия закона. Но давайте посмотрим. На самом деле Христос исполнил весь закон, чтобы мы имели твердость и веру жить и поступать по воле Господней. И не зря Он говорил, что ученик, а мы же все ученики Христа, не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Христос здесь говорит, что мы будем не просто, как бы некоторые, почивать на Его лаврах, на Его достижениях. Он призывает нас производить работу над самими собою и уподобляться Ему. Как Рав Шауль, апостол Павел, сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Здесь Христос не говорит, что мы будем на Его достижениях сидеть. И вот мы видим, что Он исполнил весь закон, чтобы мы тоже научились исполнять и имели похвалу Божию внутри себя. И в завершение скажу, что если человек научится исполнять Божьи заповеди, то это значит, что он действительно поверил в благую весть, в Евангелие. Он принял Царство Божие внутрь себя и теперь повинуется Иисусу Христу. Чтобы люди, видя Его добрые дела, что сделали? Прославляли Отца Небесного. Аминь.